Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гость нашей передачи – грузинский исследователь из Парижа, доктор истории Георгий Мамуля. И мы поговорим сегодня о докладе военного атташе Франции в России Жозефа Кальсона о его поездке на Северный Кавказ в 1860 году. Позвольте представить вам нашего гостя Георгия Мамуля. Политолог, бывший государственный советник по иностранным делам. В качестве дипломата работал 1995 по 2000-е года в посольстве Грузии в Москве. Историк, защитил докторскую диссертацию в Сорбонне, исследует темы, связанные с сопротивлением Кавказа в бытность Российской империи и Советского государства. Автор многочисленных публикаций по темам движения прометеизма, Кавказской войны, становления грузинской государственности в 1918-21 годах и о деятельности северокавказской миграции в странах Европы в 20-80-х годах 20 века. Уважаемый Георгий, я думаю, что наши слушатели и читатели прекрасно осознают масштабность историографии по Кавказским войнам. Тем не менее, в чем вы видите главную отличительную черту историографии по Кавказской войне?
Что касается историографии по Кавказской войне, по естественным причинам она в основном основывается, конечно, на русских источниках, потому что все-таки Россия вела непосредственно Кавказскую войну в течение столь длительного времени. Соответственно, в российских архивах отложился основной массив документов, касающихся этих событий. Но именно в этом заключается и тенденциозность этих документов, потому что эти документы, они все вышли, как правило, либо из-под пера военачальников, которые вели боевые действия против горцев, либо из-под пера представителей гражданской администрации Кавказа. И поэтому там есть определенная тенденция, заключающаяся в том, чтобы, во-первых, оправдать действия российских властей, и потом с выгодной стороны, естественно, так сказать, показать себя, то есть показать собственные успехи, показать достижения, показать, в кавычках, цивилизаторскую роль, которую Россия претендовала иметь, значит, вот на Кавказе. Поэтому эти документы являются в определенной степени тенденциозными. И вот когда мы сравниваем эти документы с альтернативными источниками, а их крайне немало, то это, разумеется, дает исследователям возможность более объективно и более многосторонне взглянуть на такое событие, как Кавказская война, то есть завоевание России и Кавказа. И тут нужно сказать, конечно, что вот в связи с этим огромное значение имеют архивные материалы, которые содержатся в архивах различных европейских стран, которые были заинтересованы на Кавказе, ну, которые, в принципе, не так много, к сожалению, потому что, в общем-то, доступ иностранцев на Кавказ в то время был в значительной степени неограничен. Вот я бы сказал, вот в этом отношении, конечно, труд подполковника Кольсона, он имеет большое значение как альтернативный источник и как источник, который можно сравнить с теми данными, которые имеются в российских архивах.
Ну, а кроме Тифлиса, откуда мы еще можем получать какого рода документы, связанные именно с Кавказским регионом и периодом, когда шли Кавказские войны?
Переписка французского консула в Тифлисе, она содержит, разумеется, огромную информацию, но все-таки эта информация страдает одним изъяном, что эти консулы непосредственно, за исключением консула Гастиона, они не были непосредственно на театре военных действий. То есть они брали информацию, которую они добывали частным образом, расспрашивая русских офицеров, которые участвовали в кампаниях против горцев, значит, вот. И таким образом пытались, конечно, взять объективную информацию. Многое из того, что они писали, объективно, многое из того, что они писали, является альтернативными сведениями по сравнению с теми, которые мы имеем из русских источников. Но только Гастион из всех консулов имел возможность непосредственно присутствовать на Кавказе. Как мы знаем, он добился в 40-х годах разрешения у русских властей побывать в Южном Дагестане, то есть фактически в тылу, в ближнем тылу русской армии, и таким образом собрать сведения уже на местах. А вот что касается военных материалов, они более интересны. Они более интересны в том, что материалы, отложившиеся в военном архиве Франции, они относятся к событиям, когда французские военные, хотя и очень эпизодически, но все-таки могли побывать на Кавказе. Прежде всего, это относится к периоду Крымской войны. Как мы знаем, когда Франция участвовала в боевых действиях против Российской империи в Крыму в составе союзнической коалиции, и именно французы и англичане высадились в то время на северокавказском побережье, в частности, на черкесском побережье, и непосредственно вступили в контакт с представителями горских племен. И вот в числе этих офицеров и был подполковник Жозеф Эмиль Кольсон, и который непосредственно встречался с вождями черкесов. К сожалению, в то время ему не удалось установить непосредственный контакт с горцами северо-восточного Кавказа, но который вот через черкесов и через северо-западный Кавказ собрал определенные сведения относительно непосредственно, значит, Кавказского региона.
Уважаемый Георгий, как вы вышли на этот конкретный документ, который связан с Жозефом Эмилем Кольсоном? То есть вы нашли где-то ссылку на него в какой-то работе? Или же это была ваша удача, работая в архивах?
Да, я должен сказать, что в вопросе поиска материалов мне огромную помощь оказал мой коллега Себастьян Оль, который еще приблизительно 20 лет назад опубликовал очень интересную статью на французском языке относительно материалов о Кавказе, которые хранились в военном архиве Франции. И произвел исследование и составил каталог фактически тех материалов, которые ему удалось найти относительно Кавказа во французских военных архивах. И тут, конечно, нужно сказать, что одной из основных серий, которые содержат очень интересные сведения на Кавказе, являются серии «Военные атташе». Потому что именно военные атташе, в силу специфики их функций, они обязаны были освещать ситуацию в Российской империи, в том числе освещать, разумеется, Кавказскую войну. И вот именно там впервые я обнаружил ссылку на рукопись Жозефа Эмиля Кольсона. Ну, нужно сказать, конечно, что эта ссылка была очень значительная, но, разумеется, после того, как я ознакомился непосредственно с самой рукописью, которая находилась в архиве, я был поражен, потому что это была рукопись, которая, во-первых, очень значительная по своему объему и, к тому же, охватывающая фактически подавляющее большинство периода Кавказской войны, то есть с конца фактически 18 века до 1860 года фактически, то есть уже завершающие стадии Кавказской войны, и которая содержала в себе сведения, очень интересные в каком отношении. В том, что в тот момент, когда Кольсон составлял свой отчет, фактически в России мало что было опубликовано о Кавказской войне. Притом Кольсон был очень добросовестным, он пользовался теми письменными источниками, которые на тот момент существовали, например, статьями Руновского, как мы знаем, Аполлона Руновского, который был приставлен к взятому в плен имаму Шамилю в Калуге, и который посвятил ему в 1861 году уже в то время несколько, так сказать, своих публикаций. Но в остальном мы знаем, что материалы о Кавказской войне, они стали публиковаться позднее. Например, лично Кольсон собрал очень интересные сведения, будучи уже на местах, потому что мы знаем, что Кольсон посетил в сентябре 1860 года непосредственно Тифлис, а оттуда уже поехал в Чечню, в Дагестан и непосредственно присутствовал на местах и собрал сведения на местах, произвел соответствующие топографические исследования с точки зрения фортификации, которые имели горцы, которые имел Шамиль там. К тому же, что самое главное, расспросил представителей местного населения, в том числе бывших наипов и мюридов Шамиля, которые к тому времени были еще живы, потому что всего один год прошел, как Шамиль был взят в плен в Гунибе. И что дает, естественно, этому источнику большое значение. И нужно сказать, что в какой-то степени Кольсон был пионером, потому что это была одна из научных публикаций о Кавказской войне, которая в то время, к тому же, еще не завершилась, потому что был 1860 год.
Уважаемый Георгий, почему мы должны верить или принимать во внимание то, что он пишет в своем докладе, отчете? Почему для нас это важно? Нас, я имею в виду, радиослушателей, читателей, те, кто интересуется периодом Кавказских войн.
Ну, во-первых, разнообразие источников, которые он привлек к своему труду. Дело в том, что Кольсон использовал не только интервью, не только встречи с бывшими мюридами, с бывшими наибами, с российскими офицерами и генералами, которые участвовали в Кавказской войне, но и архивные источники. Архивные источники, это видно из, в том числе из его произведений. Он часто цитирует, допустим, высказывания российских офицеров. Например, дневник из воспоминаний одного из офицеров во время штурма Ахульго в 1839 году. И, кроме того, сам, значит, вот непосредственно и Кольсон об этом пишет, и об этом же очень подробно пишет биограф Кольсона, который посвятил автобиографии Кольсона отдельный небольшой труд, в том числе он касается очень подробно его экспедиции на Кавказ, о том, что Кольсону с помощью своих российских коллег было позволено работать в российских архивах, то есть он работал над российскими архивными данными. Я думаю, что в этом отношении этот труд уникален, потому что если многим французским и английским офицерам, которые писали о Кавказской войне, они пользовались в основном публикациями западной прессы, то Кольсон смог пользоваться, во-первых, архивными русскими данными, И большой вопрос, сохранились ли эти архивные данные на сегодняшний день или нет. И то есть вот многосторонним таким пластом, так сказать, с одной стороны российскими архивными данными, с другой стороны немногочисленными публикациями, и плюс еще лично расспрашивая наибов и мюридов Шамиля, с которыми он встречался.
Уважаемый Георгий, соответственно, вы, тщательно изучая этот доклад, который подготовили к публикации, соответственно, вы не могли не заметить, наверное, какие-то нестыковки того, что пишет он, с тем, что мы знаем из российских источников. А на что именно вы обратили внимание первым делом?
Ну, первым делом я обратил внимание на то, что есть очень многие интересные сведения, которые до сих пор фактически в российской историографии неизвестны. Ну, в частности, например, вот я упоминал уже штурм Ахульго, это август 1839 года. Интересные очень данные, кстати, заключаются в рапорте Кольсона в том, что если до сих пор считалось, что имаму Шамилю удалось силой прорваться через заграждение русских, которые окружили Ахульго, то по данным рапорта Кольсона, притом он ссылается на сведения, данные мюридами Шамиля, которые участвовали именно вот в этих событиях, в защите Ахульго от осаждающих ее русских войск. Шамилю удалось вырваться из Ахульго через горную тропу с обратной стороны, которая совершенно случайно была обнаружена, и именно так Шамилю удалось уйти из Ахульго со своими мюридами, с последними мюридами, в том числе с членами своей семьи, в том числе с женщинами, с детьми и так далее и тому подобное. Мне кажется, например, что вот эти сведения более объективны, потому что, согласитесь, что прорваться через кордон русских войск с женщинами и детьми, это дело не вполне реальное. То же самое относится, я сказал бы, в особенности это важно, к взятию Гуниба. То есть буквально 20 лет, так, значит, вот с 1939 года это Ахульго, и через 20 лет, в 1959 году, это взятие Гуниба и окончание войны на Северо-Восточном Кавказе. Также да, в отношении взятия Гуниба очень интересные сведения содержатся в рапорте Кольсона, который отмечает, что взятие Гуниба произошло благодаря предательству, то есть благодаря тому, что в то время уже население Дагестана было настолько истощено войной, и Кольсон приводит причины, значит, вот этого. Он, например, пишет, что были аулы, в которых две трети, так сказать, населения было уничтожено русскими, значит, вот войсками, что нашлись, к сожалению, вот предатели, которые провели отряд русских войск с тыла, фактически показав им горные трупы, и фактически, значит, вот именно вот благодаря предательству Гуниб был захвачен. Очень интересные данные Кольсон дает относительно того, почему в период Крымской войны, то есть в 1854-56 годах, когда фактически союзнические армии были в Крыму, на Северном Кавказе в том числе, потому что французы и англичане высадились в Анапе на Черкесском побережье Кавказа и заняли пункты Кавказского Причерноморья. Вот почему в то время Шамиль, так сказать, вот не проявлял соответствующую активность и не попытался более активно как-то соединиться с союзниками. Кольсон высказывает такую мысль, что он был обманут в данном случае наместником Кавказа Михаилом Воронцовым, который обещал ему признание имамата Шамиля и таким образом как-то вот смог удержать его от радикальных действий. И учитывая то, что именно в это же время, как мы знаем, сын Шамиля Джамалуддин был освобожден русскими, мне кажется, что это вот вполне реально. Учитывая искусство манипуляции, которое русское правительство применяло в отношении игорцев, это вполне реально. Вообще, Кольсон правильно пишет, что одним из основных проблем это было отсутствие координации между горцами.
Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. И вместе с моим гостем, грузинским исследователем из Парижа, доктором истории Георгием Мамулия, говорим сегодня о докладе военного атташе Франции в России Жозефа Кальсона о его поездке на Северный Кавказ в 1860 году. Продолжая нашу беседу, в своем докладе Жозеф Кальсон дает очень много конкретных цифр. Это данные, предоставленные российской стороной, или у него были какие-то другие источники?
Я должен сказать, что я убежден, что касается конкретных дат, касались событий, значит, фактически от начала Кавказской войны вплоть до начала 60-х годов, то тут данные, конечно, они шли из российских архивов, потому что иначе Кольцову было невозможно взять эти данные. То есть, видимо, он имел доступ к российским архивам, и ему дали возможность вот ознакомиться с ними. Это совершенно очевидно. А вот что касается уже непосредственно событий 60-го года, то есть его самого Кольцова приезда на Кавказ и участие в качестве наблюдателя в экспедиции русских войск против черкесов северо-западного Кавказа, тут нужно сказать, что Кольцов вел свой собственный дневник. Значит, вот. И самое интересное это то, что дневник до сих пор не обнаружен. Часть этого дневника, она воспроизведена фактически в рапорте Кольцова касательно карательной экспедиции, которую вели генералы Евдокимов, полковник Грабе, генерал Святополк Мирский и другие против черкесов. И нужно сказать, что вот сведения 60-го года, они очень дотошные, они очень полные. Самое интересное то, что фактически вот в чем заключается соль этого доклада, что Кольцов, который был знаком с русскими военными, лично знал Евдокимова и Мирского, и с Борятинским встречался, он пишет, что уже фактически осенью 1860 года было принято решение о массовом изгнании черкесского населения с северо-западного Кавказа. То есть он пишет то, что впоследствии так и реализовалось фактически, что население, в особенности западной Черкесии, то есть прибрежное население Черкесии, то есть натухайцы, шапсуги, значит, вот абадзехи, убыхи и другие племена. И уже в 1860 году фактически на военном совещании, которое было проведено князем Борятинским на Кавказе, уже осенью 60-го года, было принято решение относительно их полного фактически выселения в Турцию. Значит, вот по той причине, что, как говорится в самом докладе Кольцова, русские военные власти в Тифлисе считали, что до тех пор, пока черкесы побережья Кавказа будут сохранять власть Османской империи, они не успокоятся, они всегда будут лелеять надежду на восстановление своей независимости, и таким образом вот единственным возможным решением является полностью изгнание этого населения.
Уважаемый Георгий, в докладе дается очень большой отрезок времени, чуть ли не весь период Кавказской войны, но он был сам на Кавказе уже после завоевания Северо-Восточного Кавказа, то стоит ли доверять тому, что он пишет о годах периода имама Шамиля, то есть, например, 40-50-х годах XIX века? Почему мы должны доверять, и почему для нас это должно быть интересным, его мнение?
Я думаю, что нужно эти сведения критически сравнивать с теми данными, которые у нас есть, в том числе с данными российских источников, естественно, и на основании критических данных, соответственно, вот делать вот свои выводы. Что касается, допустим, событий 40-х годов, я считаю, что Кольцов тоже не полностью все-таки, так сказать, оценил ситуацию. Например, касаясь Даргинской операции, известной операции, где фактически, значит, вот князь Воронцов был разбит в реальности горцами, так, он касается этой операции, но он не пишет, например, о ней так подробно, как хотелось бы. Я думаю, что просто русские тоже, конечно, пытались ему подсунуть ту информацию, которая больше их устраивала. Они пытались меньше говорить о своих неудачах, они пытались как-то, видимо, тоже на него, соответственно, воздействовать. Это видно прежде всего из того, что фактически по принятой в России империи практики, сам Борятинский определял маршрут его пребывания, значит, то есть маршрут Кольцова, когда он посетил Северный Кавказ, к нему постоянно были представлены, естественно, русские офицеры, переводчики и так далее и тому подобное, то есть, естественно, русское правительство, оно пыталось влиять на него в желательном на себя русле.
Уважаемый Георгий, как реагировали российские военные за его поездки на Северный Кавказ? Почему вообще ему была позволена такая поездка? Ведь буквально накануне 1853 по 56 год он лично принимал участие в Крымской войне как противник России.
Вот это очень интересный вопрос. И я вам могу сказать с этим следующее. Дело в том, что тут нужно учитывать ту политику, которую Российская империя имела в отношении Франции. Дело в том, что в то время, то есть в течение 19 века, основным противником Российской империи на Ближнем Востоке это считалась Английская империя. И вот именно противостояние Английской империи и Российской империи это было так называемым «great game», то есть большой игрой между вот этими двумя империями. Франция, которая пыталась играть на Ближнем Востоке также свою роль, но нужно сказать, что после поражения Наполеона, конечно, Франция уже не имела того влияния, что раньше, но при Наполеоне III, например, произошло определенное вот такое вот восстановление влияния Франции, в частности, Наполеон III пытался играть более активную роль, он пытался выступать, например, даже защитником христиан на Ближнем Востоке, в особенности католиков, и Франция, она занимала половинчатую роль между Российской империей, между Английской империей. То есть Франции невыгодно было крайнее усиление Англии, которую она продолжала рассматривать в качестве своего геополитического союзника на Ближнем Востоке, и не было выгодно крайнее усиление, естественно, России. Для Франции идеально было бы, чтобы, конечно, Англия и Россия в какой-то степени уравновешивали друг друга, а сама играла бы роль какого-то балансера на Ближнем Востоке. И это выявилось, кстати, с полной силой вот во время, кстати, Крымской войны. В Крымской войне, например, англичане, которые были очень антирусски настроены и требовали более активной политики, вот французы эту политику до конца не поддерживали, что было видно из того, что если англичане настаивали, что в 1855-56 годах была предпринята военная экспедиция на Кавказе, в том числе силами европейских стран. Французы были против этого, они считали, что это будет более выгодно Англии, чем Франции. К тому же французы тогда должны заплатить дорогую цену, потому что основные войска, которые были в Крыму и задействованы против России, были французскими. Английские войска были сравнительно малочисленными. Они были против этого. В результате чего, как мы знаем, вот закавказская экспедиция Омера Паши, турецкого генералиссимуса, которая состоялась в 1855-56 годах, она оказалась неудачной, потому что народы Южного Кавказа приветствовали как раз появление французов на Южном Кавказе как христианских армий, в то время как появление османского корпуса Омера Паши, хотя в нем и находились английские и французские офицеры в качестве инструкторов, оно вот грузинам не внушало особого доверия. Поэтому вот экспедиция Омера Паши, она и закончилась вот так вот плачевно, как мы знаем. Поэтому я думаю, что русские пытались льстить Кольсону, льстить французам и максимально настраивать их против англичан, естественно. Значит, вот, видя в них союзников в отношении того, чтобы вот как-то вот ослабить влияние Англии на Ближнем Востоке. И я думаю, в связи с этим Кольсону было разрешено то, что категорически было запрещено, например, тем же самым англичанам, потому что у нас, насколько я знаю, во всяком случае, нет ни одного отчета английских офицеров в Кавказе, потому что для англичан Кавказ держали русские закрытыми фактически. Судя по данным дневника Кольсона, Борятинский был не очень доволен, кстати, тем, что Кольсону позволили прибыть на Кавказ, и ему дали задание фактически обеспечить ознакомительную экспедицию в Чечню, в Дагестан и потом в Черкесию. Но он просто был вынужден пойти на это. Так что я думаю, что это была определенная игра русских, которые после Крымской войны пытались наладить связь с французами и как-то еще больше вот усилить англо-французские противоречия.
Французский офицер, то есть Кольсон все-таки был военным, воевал в том числе и в Алжире. Как он смотрел на то, что происходило на Северном Кавказе? Есть ли такие моменты, где он как бы сравнивал бы Алжир с Северным Кавказом? Или что-то подобное было?
Не просто было, это было одной из основных задач Кольсона при составлении этого отчета, потому что Кольсон, несомненно, руководствовался указаниями собственного генерального штаба и военного министерства. И биограф Кольсона пишет, основной задачей Кольсона было именно изучить, так сказать, вот колониальный опыт, который Франция имела в Алжире, с колониальным опытом, который Россия имела на Кавказе. И вот он сравнивал как в военном отношении, так и в политическом отношении методы Франции и методы России и приходил к такому мнению, что российские методы являются более бесчеловечными, менее эффективными и не достигают тех целей, которые французы смогли достигнуть в Алжире. То есть он пишет, например, что русская армия была перегружена, например, при проведении военных операций в Дагестане и Чечне тяжелым вооружением, то есть артиллерией, вот всеми этими тяжелыми обозами, которые, естественно, так сказать, вот стесняли действия русских войск, в то время как французы использовали более легкое вооружение и более эффективное против арабских племен, которые были в то время в Алжире. Также он говорит, например, что если мы понимаем арабов и пытаемся с ними договориться, и действительно так это и было, потому что, например, не нужно забывать, что один из арабских вождей, которые воевали против французов, был такой Бумаза. После того, как он был взят в плен французами, настолько проникся идеями Франции, что даже в годы Крымской войны поехал на Кавказский фронт в составе турецкой армии, и пытался даже тоже играть какую-то роль в восстании, значит, вот именно кавказцев и горцев против русских. Французы, они сравнивали, и это сравнение они делали не в пользу русских. И Кольсон, кстати, тоже пишет в своем докладе, что русские никогда не понимали горцев, они не пытались проникнуться их интересами, которые горцы имели. И в частности, он это делает очень интересные выводы, рассказывая историю Хаджи Мурада. Он говорит, что вот как раз полным крахом русской колониальной политики это было, значит, вот переход Хаджи Мурада со стороны русских на сторону Шамиля, значит.
После, когда он уже переезжает на северо-западный Кавказ, он сравнивает события, которые происходили на северо-восточном Кавказе, с тем, что происходит в северо-западном, и какие выводы он делает?
Кольсон делает непосредственно сравнение между северо-восточным и северо-западным Кавказом в отношении того, насколько эти регионы, значит, вот, были способны оказать сопротивление Российской империи. И он приходит к такому выводу, что в результате этого, значит, вот фактически успешность, с которым Северо-Восточный Кавказ оказывал сопротивление Российской империи, была связана прежде всего с идеологией мюридизма. Значит, вот, то есть идеология, которая спаяла в единый государственный такой организм фактически Северо-Восточный Кавказ, и личности, разумеется, имама Шамиля, который смог, благодаря прежде всего вот тем данным, которыми он обладал, вести вот в течение 20 лет вот эту беспрецедентную борьбу против России империи. Говоря же о горцах северо-западного Кавказа, о черкесах, он говорит, что это аристократический и крайне храбрый народ. Сама социальная система черкесских племен, феодальная раздробленность, прежде всего, которую поддерживали в особенности тщательно русские, она мешала, конечно, этим племенам объединиться и действовать так объединенно, как действовали, например, вот мюриды имама Шамиля.
В студии радио «Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередной передачи «Хроника Кавказа» был грузинский исследователь из Парижа, доктор истории Георгий Мамуля. И мы говорили сегодня о докладе военного атташе Франции в России Жозефа Кальсона о его поездке на Северный Кавказ в 1860 году. Вопросы для гостей подкаста формируются на моей странице Фейсбука читателями и слушателями и может задать любой прочитавший анонс подкаста.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России – репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.